Если вы его ощущаете, то лучше еще сделать. Но более того, конечно же, если мы это делаем, а потом носители раздражения, гнева, неправильных слов, потом все это, так скажем, перекрываем другими речами, то это тоже будет мало толку. Безусловно, это все равно работает, но мы сами тогда перечеркиваем то, что сказали. Поэтому и здесь, над собой, это тоже важно работать. Посвящать себя Богу и говорить: «Господь, я Тебе отдаю свои уста, я Тебе отдаю свое сердце». Вы знаете, насколько проще даже и с собой-то вот иметь победу, когда у человека есть прямая зависимость от Божьих источников. То есть тебе никак, предположим, не победить раздражительность. Ты говоришь: «Господь, я Тебя призываю в эту ситуацию, дай мне силу сейчас не раздражаться». Состояние покоя, оно просто приходит. Я принимаю Твой мир, который превыше ума. Я его принимаю. Но это опять надо сказать. Поймите, что Бог, Он всегда над нами своими возможностями. Но в нас Он попадает после того, когда мы Его зовем, когда мы это произносим. Поэтому и победа над собственной расхлябанностью, она тоже приходит. И это не что-то такое невозможное. Что? Длани – это руки. Да. Рамы, да, как косяки дверей, так и рамы, можно прикоснуться вот маслом лучше, в общем-то. Так, не то, что вы целиком, сплошняком мажете, а просто прикасаетесь, там пальцем, палец намазали, прикоснулись к разным частям окон. То есть это своего рода наша ответственность, которую за нас-то, ну, кто-то может делать. Люди говорят: придите к нам, помолитесь, осветите дом. Да, это возможно, но вы сами это можете делать. Зачем кому-то ехать, когда вы имеете реальное право на собственное жилище? И вы это можете осуществить. Поэтому действуйте, и другим еще поможете, изгоняя всякую нечисть. Я думаю, что сейчас мы с вами еще просмотрим один текст. На нем я сейчас остановлюсь, хотя он у нас не в плане был, и сейчас его нет на дискетке. Но так как спрашивали, как справиться со страхом, связанным с внутриутробной отверженностью. Вот об этом немножечко сейчас поговорим. У кого этот вопрос есть, либо по собственным детям, либо в собственной жизни, то сейчас мы откроем 138-й псалом. Страх от отверженности, связанный еще вот с утробой. То есть, что это такое? В смысле? Когда ребенок был нежеланным, и когда он родился, у него это его теперь преследует всю жизнь. То есть как справиться вот с этим состоянием ему сейчас, тому, который живет? 138-й. Ребенок, который же стал взрослым человеком, но имеет эту проблему, что у него отверженность до сих пор его сопровождает. Что? Или мать хотела сделать аборт, да, как-то вот ребенок остался жить вот таким, скажем, как бы случайным образом. Открой, пожалуйста, пункт. Там у нас этот есть текст. Мы его сейчас можем показать на экран. Этот же псалом там есть. 60-й пунктик. Найди. Итак, когда человек формируется в утробе, он уже под вниманием Бога, и более того, он человек. Он уже человек. Поэтому у Бога есть план о каждом человеке. И если он сказал Иеремии в первой главе книги Иеремии, по-моему, 5 стих. «Я призвал тебя и познал тебя». Да, 5 стих. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Вот этот текст напишите для себя тоже, отметьте сюда. Первая глава книги Иеремия, 5 стих. То есть о чем идет речь? Что еще до утробы у Бога, вернее, до рождения, у Бога есть план о человеке, и человек получает либо освящение, либо, так скажем, его отсутствие там еще до выхода на эту землю. Поэтому очень важный период. И если в этот момент, а как правило, вы знаете, провокации дьявол выстраивает столько, чтобы человек, как вот мать, носящая сейчас в чреве, чтобы она была в раздражении, чтобы она была приведена в состояние вот такой агрессии, и чтобы ребенок уже ощущал вот это неприятие, неприятие жизни и так далее. Это входит в его генетику, это входит в его суть, это потом сопровождает его по жизни. Значит, имея в виду, что Господь вне времени. Вот на это сейчас обратите внимание, что Бог вне времени. Потом я это объясню. А сейчас 138-й псалом. С 14 стиха. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Итак, с 14 по 16 стих, 138 псалма. На основании этого текста вы говорите: «Господь, Ты видел, что происходило внутри утробы. Ты знал меня, Ты давал создаваться этим костям. Ты написал свой план о моей жизни, либо определил этот план. Но сейчас я ощущаю надломленность моей жизни. Поэтому вместе с Тобой я сейчас опускаюсь туда, в тот период. Я иду в тот момент времени. Даже вы можете назвать время, когда вы до вашего рождения. И имейте в виду, то, что вы сейчас взрослый человек, вы не можете войти в утробу, но Христос знает, как туда принести исцеление. И как на уровне генетики сделать это обновление вас. У Него есть эти возможности, Он вне времени. Мы сейчас уже думаем, как это можно сделать, как можно вернуться. Он проходит туда, и Он производит там это действие. И, кстати сказать, мы сегодня эту молитву, сколько есть желающих вот в подобном плане из детства, либо из как раз внутриутробного периода, получить исцеление? Именно на себя, да, на себя, идет речь о себе сейчас. Хорошо. Значит, мы сегодня просто это тоже включим в молитву, потому что для каждого, когда проходим этот период, что бы ни произошло с вами, предположим, какая-то обида с детства, то вы тоже имейте в виду, что вы можете со Христом туда вернуться. Но это надо подключить и воображение, что вы действительно как маленький ребенок, а Христос, Он сейчас вас обнимает. Он исцеляет то, что было когда-то сильной раной для вашего сердца, для вашего внутреннего человека. И тогда, когда мы его туда пускаем, он там наводит порядок. И потом происходит определенное восстановление во всех процессах вашей жизни. Так, 60-й пункт, коль мы на нем остановились, боязнь глубины и высоты. Тоже были такие у людей вопросы. Мы на этом псалме сейчас на 138-м, поэтому здесь просмотрим и это. Что значит боязнь глубины и высоты? И как от этого избавиться? С 6 по 12 стих этого же псалма. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Вот этот текст, который позволяет нам увидеть, что масштабы земли, масштабы нашего передвижения, они подвластны Богу. Тоже одна история. Это было написано в газете, в одном журнале, который в советский период, начало 60-х годов. И, в общем-то, это было потрясением для того времени, коммунистической эпохи, советского периода, что вообще эта статья прошла в печать. Одна девушка отстала от экспедиции и упала в пропасть. Когда она падала, зацепилась рюкзаком за корягу и осталась между небом и землей. Вот это состояние, да? Куда я пойду от тебя и куда я убегу? Сойду ли в преисподние места земли? Вот она в них практически оказалась. Висела между небом и землей, и что комсомолка может в этот момент сказать? к Ленину там взывать, или к Марксу, или к подобным. То есть понятно, что это безумно. Здесь необходимо что-то большее, чем человек. Поэтому она стала просто вспоминать что-либо, когда-то слышанное вообще о Боге, и сказала: «Если ты есть, спаси меня, помоги мне». И в этот момент она увидела идущего по воздуху человека, пожилого человека, который поднял ее из этого рва, или из этой, снял с этой коряги и поставил наверху. Она говорит: «А кто ты?» Он говорит: «А кого ты звала?» «Я звала Бога на помощь». Он говорит: «Он меня к тебе и послал». «А теперь, — говорит, — вот там твоя экспедиция, я перевяжу тебе раны твои, залечу и отправляйся». Она говорит: «Ну как же так?» Она все никак не могла сообразить, что происходит, и поэтому говорит: «Как же так? Гагарин у нас в космос вылетел, и он же там ничего не видел». А он говорит: «Ты знаешь, на что похоже ваше достижение? Это как кузнечик, который выпрыгнул из травы, ему кажется, он весь мир видел. Поэтому то, что ты сейчас мне говоришь, это смешно выглядит. Поэтому иди, догоняй экспедицию и расскажи, что с тобой произошло». Она, безусловно, рассказала, но это сразу же, так как был среди них журналист, это все было зафиксировано и отдали в печать. Прошла эта статья, но потом был бум. Весь этот журнал изъяли из продажи, из библиотек, отовсюду, со всех мест, чтобы только это до людей не доходило. То есть, таким образом, Господь везде и всюду являет свое чудо. И кто из вас помнит рассказ, который я говорила про парашютиста, который парашют когда не раскрылся? Много здесь таких, кто слышал это? Кто читал или слышал. Я сейчас тогда еще расскажу и эту историю, потому что она тоже для данного текста очень важна. Когда мы говорим о высоте, о глубине, о местах, когда у нас нет почвы под ногами, ведь вот это самое трудное бывает, остаться без страха тогда, когда кругом тебя нет опоры, когда все, ты уже, в общем-то, на грани жизни и смерти. И молодой человек, который был в десантных войсках служащим, он прыгал с парашютом, парашют не раскрылся, и он летел, и уже понимал, что все, он гибнет. Вдруг в этот момент его кто-то схватил, как потом выяснилось, что это друг, и они вместе упали на парашюте друга, но достаточно удачно, то есть они могли погибнуть оба, но спаслись оба, и только один сломал руку, другой ногу, и они попали таким образом в госпиталь. В госпитале, уже лежа на кровати, придя в себя, один и другой стал рассказывать. И первый друг, который уже летел, значит, и понимал, что он погибнет, он говорит: «Я увидел перед собой какое-то исчадие ада, которое смеялось надо мной и говорил: все, ты уже мертвец». Посмотрите, что делает дьявол опять. Вложить человеку это как мысль, а потом, чтобы он сам произнес свой адрес эти слова. Но он закричал: «Нет, я хочу жить». Вот реакция молодой жизни, конечно, хочет жить человек. И он закричал: «Хочу жить». И в этот момент, вот уже друг говорит, да, и он говорит: «В этот момент ты меня хватаешь, пролетаешь мимо и хватаешь меня». То друг ему говорит: «Я же не знал, что ты летишь, и что ты сейчас мимо меня будешь пролетать. И я услышал голос: держи его, ты можешь его спасти. Я не знал, кого держать, кто будет сейчас пролетать, ведь он же над парашютом не видит, что там происходит. А тот без парашюта летит быстрее. И поэтому, когда ты, говорит, стал пролетать мимо, это были какие-то секунды, когда он мог успеть его схватить, и он успел его схватить. Поэтому я, говорит, не знаю, что это было». И вот они два рассуждали между собой, и тогда, когда уже прошло время, их комиссовали обоих домой, и вот в течение уже полноценной такой светской жизни обычной женились оба, и вот про второго не знаю, ничего не написано в этом журнале, а вот первый о себе описывает свою жизненную позицию дальше. Когда ему исполнилась какая-то юбилейная дата, и он хотел отпраздновать день рождения, и с утра шел в магазин, вернее, накануне, шел домой и говорит: «Господь, я буду праздновать день рождения, но я даже не знаю тебя. Вот ты меня спас, а кто ты такой? Я не знаю. Я хотел бы тебя знать и хотел бы тебя пригласить ко мне на день рождения. Можешь ли ты прийти на день рождения?» И видит он сон в эту ночь, что пришел к нему Иисус и говорит: «Я приду к тебе на день рождения. Я приду, и ты меня узнаешь». Он был в таком шоке, проснулся, думает, что это будет за день рождения. И таким образом он утром отправился в магазин, чтобы купить каких-то продуктов. А две дочери его старшие были в школе, а младший сын оставался дома. И вот с этим младшим сыном они отправились в магазин. И когда они вышли, вдруг он понял, что забыл взять сумку. И кричит жене: «Скинь меня с окна, чтобы мне не подниматься». Она в этот момент сбегает вниз, вся в какой-то панике, говорит: «Слушай, что такое? Что ты кричишь?» А он говорит: «Да ничего страшного, сумку надо было взять». Она говорит: «Нет, что-то у меня какая-то паника». И когда она спустилась, то вдруг за ее спиной рухнул дом полностью. Когда они стали оборачиваться, дома падали, как игрушечные вокруг. Рухнула школа, где были их дети. Это было землетрясение в Спитаке. И они побежали, естественно, к школе, где были дети. И пока они шли по дороге к школе, встретили своих двух девочек. И они говорят: у одной поднялась очень высокая температура. И врач отправляет ее за сестрой, и вместе с сестрой отправляет их домой. И говорит: идите домой. Они только вышли, и школа рухнула. И вот вся эта семья собралась в песочнице около дома. Вот они встали в эту песочницу и впервые в жизни помолились. И сказали: «Иисус, ты действительно пришел, и мы тебя узнали. В день рождения ты спас всю семью». Это его личное свидетельство о том, как спасает Господь. Поэтому никогда не бойтесь, если на высоте, на глубине, там, где вы ничего не можете изменить, Бог все меняет. Но из вас будет выходить то, что вы туда вложили. Поэтому сейчас вкладывайте активно в свое сердце правильную информацию, правильные речи. И, соответственно, вот эти тексты, если у вас не будет Библии под рукой, что-то знать наизусть, это важно. Поэтому на это тоже потратьте время, вложите это время в то, чтобы из вас эти слова потом выходили. «Возьму ли крылья зари, переселюсь ли на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Посмотрите, Давид был очень в разных обстоятельствах, но он знал, как работает Божье Слово. 61-й пунктик – это одиночество. Псалом 67. Многие люди боятся одиночества, и, опять же, не случайно, потому что человек сотворен иметь общение. Общение друг с другом, общение с Богом и общение, которое является необходимостью в жизни человека. Если человек не имеет этого восполнения, то у него возрастает страх. Что же будет дальше? Как я буду себя чувствовать? То вот в данной ситуации я предлагаю вам сейчас рассмотреть определенное содержание этого текста и условия. Седьмой стих говорит: «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Каким образом человек может быть свободен от одиночества? Одно из условий – быть покорным Богу. Это одно из условий. Иначе он останется в знойной пустыне. Одиночество его будет испепелять. А что такое быть покорным Богу? Еще раз вспоминаю о том, что каждый из нас наполнен какой-то информацией, каким-то потенциалом. Этот потенциал Бог вложил в человека для кого-то. То есть ваши таланты, ваши дары, они нужны кому-то. Если человек их закрывает для себя только, он остается одиноким. Это есть непослушание Божьим принципам жизни. Когда же человек знает, что ему необходимо быть реализованным, он идет к людям. По крайней мере, к тем, кому он может реально помочь. Тем, кому он может сейчас оказать какую-то услугу, какое-то внимание, помощь и так далее. То есть этот контакт выходит от инициативы самого человека. И потому здесь есть такое простое сочетание. Когда человек покорен Богу, он будет введен в дом. То есть он не будет один, он будет введен в дом, он будет введен под покров, он будет введен под защиту, он будет защищен от одиночества как состояние сердца. Поэтому покорность Богу – это есть исполнение своего предназначения. А предназначение наше не для себя оно предназначено, а для других. Поэтому, отдавая другим, ты обязательно будешь в общении. Когда же человек требует к себе внимания, допустим, либо требует, чтобы его всегда и все слушали, это называется духом контроля, который, наоборот, человека делает одиноким. Потому что в таком случае от него люди будут желать уйти и реже встречаться. И потом начинаются обиды. Очень часто это бывает у родителей над детьми. Когда уже дети выросли, когда имеют свои семьи, то родители продолжают желать влиять на их жизни какими-то советами. Хорошо, что эти советы бывают и правильными, но если правильный совет навязан, он не будет принят. Поэтому важно, чтобы в совете понуждались, а не захотели, не сама эта ответственная сторона, либо сторона опытная, когда навязывает, то это не принимается. Поэтому совет нужно, чтобы в нем понуждались. И человек не может ничего насильно дать. Насильно можно только отобрать. Такой простой принцип для себя тоже имейте в виду. Чтобы захотели взять от вас, то нужно так подать, чтобы это было красиво, чтобы люди захотели в ненавязчивой форме принять то, что есть у вас важного и ценного. Непослушание Божьему Слову – это многогранные вещи, поэтому это может быть, как я уже сказала, о потенциале, это может быть и в определенной степени с обидой связано. Человек, который продолжает носить в своем сердце обиду и не прислушивается к Божьему предложению, что всякий, кто обижен, он сам себя лишает Божьего прощения. Лишиться Божьего прощения – это очень страшно, потому что человек тогда будет ощущать давление всех грехов на себе. И поэтому каждый раз, когда человек впадает в обиду на кого-то, даже заслуженную, то он открывает дверь для возвращения тех давящих плит греха, которые были когда-то в жизни этого человека. И поэтому в этой ситуации необходимо для себя одиночество таким образом исцелить. 54 глава. Исаия. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью я восприму тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется», — говорит любящий тебя Господь. В прошлый раз мы говорили о силе завета, как завет приходит в исполнение. Завет, он имеет две стороны. Поэтому, когда Бог говорит: «Ради моего завета я это сделаю», вам надо знать, что Он пообещал. И тогда говорите: «Господь, Ты сказал, что завет мира не поколеблется. Горы сдвинутся и холмы поколеблются». Что это значит? Горы – это обстоятельства, холмы – это какие-то недоумения вокруг вас. И Бог сказал: «Все это сдвинется». Ради чего? Ради завета. Поэтому вам важно знать, что завет – это сила, которую приводите в исполнение вы своими словами веры. Завет автоматически тоже может не исполняться. Его надо приводить в движение словами веры, как это делал Давид. И мы рассматривали тоже в прошлый раз борьбу с Голиафом. Боязнь увядания и старения. Это 62. Пункт 62. Боязнь увядания и старения. Каждый из нас, хотим мы того или нет, движемся к затуханию определенному, в физическом смысле, когда мы говорим о теле. Но есть и здесь определенное Божье предложение. 91-й Псалом. «Праведник цветет, как пальма» с 13 стиха, «возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». И здесь, в этом тексте, есть результат, есть условия для результата. И поэтому, когда мы говорим о том, что человек... Вот даже вы можете сами посмотреть на своих сверстников, либо людей, которые живут в сельской местности, как они быстро приходят к старению. То в чем дело? От чего это происходит? Есть несколько причин. Причина внутреннего истощения, причина непонимания со стороны других людей, но и также причина самого восприятия себя. Каким себя видит человек и для чего он хочет этой свежести? Вот это очень важный фактор. Для чего тебе нужна свежесть? Потому что здесь есть конкретный результат. Они в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы... Чтобы. Для чего? Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Мне пришлось с одной женщиной иметь достаточно тесные отношения, которая ушла с этой земли 85, по-моему, лет, или 86, в достаточно преклонном возрасте. Но она была настолько молодой духом, и когда ей было 50 с чем-то лет, Она работала в очень престижном ателье, была очень хорошей портнихой. Потом она еще занималась с итальянцем пением, то есть она в разных вопросах развивалась. И очень такая была женщина, знающая себе цену, вес. И поэтому, так скажем, не давала себя в обиду и очень была острая на язык. Ну, как пример, вам просто один пример приведу. Она в то время очень ухаживала за собой, когда, в общем-то, в принципе, в обществе не так много было таких людей, которые так относились к одежде, относились к внешнему виду, а в христианстве тем более. Тогда об этом, в общем-то, мало шла речь. Но она ходила в гипюровых перчатках, она ходила с определенными там бабочками, у нее такие были разные шляпки. Это вот время, предположим, 60-е годы. И один человек из церкви же говорит ей: «Евдокия Никанорна, скажите, а зачем вам эти перчаточки? Они что, вас греют?» Она говорит: «Я посмотрела на него и говорю ему: скажите, Алексей Георгиевич, а зачем вам галстук, чтобы голова не отвалилась?» То есть она до такой степени быстро реагировала на то, что ее хотят где-то ущемить, она знала, что она хочет. Но что случилось? Я не случайно говорю, что вот в этот период, где-то в 50-е годы, у нее произошла страшная трагедия. У нее рак лимфатических узлов, который был обнаружен. Врачи ей сказали, что жить ей осталось там несколько месяцев, ее предупредили. И что она сказала? «Господь, а я хочу жить как праведник, цвести как пальма в твоем доме. Поэтому я хочу принять твое полное исцеление, чтобы возвещать, что жив Господь, что нет в тебе неправды. И я тебе даю обет, что я буду работать с самыми сложными людьми в больнице. Пойду санитаркой, но я буду там работать, я буду им помогать, но ты мне дай исцеление». Вы знаете, она действительно получила исцеление. Она ушла с этой престижной для нее работы, она пошла в военно-медицинскую академию на самое сложное отделение, где лежачие мужчины. И до 80 лет она там работала. До 80 лет она поднимала этих мужчин, она ухаживала за ними. Вы знаете, когда мы пришли к ней на 80-летний юбилей, у нее было столько поздравлений от главврача этой больницы, от академиков, от профессоров, которые ее настолько ценили там, санитарки посылали телеграммы в столь высокие чины. Потому что она, во-первых, добросовестно делала то, что она делала. Во-вторых, она красиво все умела делать и делала от сердца. И она говорит: «Я ухаживала за каждым, как вот со самым любимым человеком. Я это делала от всего сердца». И вот та надменность и гордость, которая у нее когда-то была, все это ушло как шелуха. Но она действительно прожила до 80 с чем-то, 6 или 7 лет. И это было примером для людей. Она ехала в транспорте. Если ей уступали место, она говорит: «А где вы тут пожилого человека видите?» Она не садилась. То есть это был такой крепкий орешек. И вы знаете, около нее всегда было столько молодых людей. Потому что я говорю о моей молодости, когда мы очень часто бывали у нее, посещали ее дома. То есть она привлекала к себе молодых, потому что у нее жизнь такая была, она энтузиаст была изнутри. У нее настолько было интересных много рассказов из жизни, из опыта с Богом. И вот это все она передавала молодым, что действительно и в старости можно быть плодовитым, сочным и свежим. Поэтому не надо бояться старости, когда у тебя правильная мотивация, когда у тебя правильные цели. Говоришь об этом: «Господь, я хочу иметь свежесть твою, я хочу возвещать твою правду». Но есть условия: насажденные в доме Божьем. То есть те, которые имеют отношение с Богом, они будут плодовитыми и сочными. Они и в старости будут приносить плоды. Исаия, 40 глава, 31 стих. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Думаю, что вам известно, как орел обновляет свою юность. Все знают. Сбрасывает перья, но не просто так. У него есть на клюве определенные наросты, которые происходят с годами. И для того, чтобы обновить юность, ему необходимо, чтобы эти наросты ушли с его клюва, иначе он не может пищу добывать полноценно. И от этого он не просто страдает, а он может умереть. Поэтому что делает орел? Он разлетается и с большой скоростью подлетает к скале и сбивает наросты об скалу со своего клюва. Это достаточно болезненная процедура. Потом, когда он уже этот клюв вычистил, то есть когда у него появилась определенная гибкость этого клюва, он сам выдергивает перья со своего тела. И, по сути дела, весь покрывается кровью, потому что специальные железы, которые выпускают там определенную жидкость, они потом все это залечат. Но сразу первая реакция у этого тела – это кровоточение. И вот он в таком вот облезлом состоянии, весь в крови, он идет к воде. И там омывает эту кровь. То есть, что это для нас значит? Чтобы обновить юность, человек проходит определенные испытания. И в испытаниях обнаруживает Божью возможность. Потому что в нас самих этой возможности нет. У нас есть право присоединиться к Божьей возможности. И вот тогда, когда человек выбирает для себя отдаться тому, которого мы назвали Господь пастырь мой, и вот в этом плане двигается, то Господь знает, где какой нарост тебе надо сбить и каким образом, как тебя привести в чувство. И 40 дней он ничего не ест, находится у воды и просто омывает вот эти свое тело водою, пьет из этого источника, но не ест. За это время у него вырастают новые перья, и он уже вылетает потом дальше на охоту и становится с обновленной юностью. То есть, подобно орлу, это не случайная фраза, обновляется юность. То есть, не без процесса, другими словами. Не потому, что я сказал, я буду всегда юным и всегда молодым, и буду. Нет, будет процесс, через который тебя Господь проведет и обновит твои отношения к жизни, обновит твои отношения с Богом, обновит твои желания, которые у тебя уже ушли, может быть, ты не желал и не хотел жить. И, кстати, один текст, в прошлый раз я его тоже назвала, но мало на нем заострила внимание. Это 20-й псалом касательно жизни. Как нам все-таки полноту жизни принять от Бога? Это 20-й псалом, 5 стих. «Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век». То есть у Бога необходимо просить полноту дней жизни. Говорить об этом, Господи. Это у меня... Полнота дней жизни, она действительно пред лицом Божьим. И когда мы говорим о том, что это можно и нужно просить... Сергей, в кармане. Закрой. Псалом 20, стих 5. Он просил у тебя жизни. То есть жизнь необходимо просить. Просить полноту дней. Просить целостность этой жизни. Поэтому говорите об этом Богу. Господь, я проживу столько, сколько Ты мне предназначил. Я не уйду раньше с земли. Я исполню предназначенное мне по содержанию жизни. То есть говорите это в уши живого Бога, потому что Он реально знает, как это сделать. Обстоятельств можно в жизни иметь разных много, но они провоцируют на неправильные речи. Я уже как-то делилась своим опытом жизненным, когда у меня это было, когда мы потеряли очень хорошего друга, сотрудника, которыми мы дружили с семьями, и умер этот молодой человек достаточно в 33, по-моему, года, или в 34 ему было, когда он погиб в автокатастрофе. Для нас это была такая травма, такое состояние потери, что пережить это было очень непросто. И когда я молилась, я сказала: «Господь, если ты забираешь таких людей, забери меня с земли, я не хочу жить». Сказала такую фразу неразумную. И вы знаете, когда я сказала ее, что-то произошло в моем сердце, какая-то тяжесть, вместо того, чтобы уйти, она умножилась. И я это пережила, думаю, что такое? Я это повторила несколько раз в последующих молитвах тоже, и вдруг меня Господь останавливает и говорит: вот то, чего ты просишь, я могу сделать, я это сделаю. Но ты будешь очень сожалеть, когда я покажу тебе, что ты могла сделать для меня и не сделала, только потому, что ты не выстояла в этом испытании. Вы знаете, такое было состояние, что меня как будто вот сняли с моих глаз очки какие-то. И я поняла, что это провокация дьявольская, которая меня так придавил, что я готова была отказаться от собственной жизни. Ради чего? Ради кого? Да, у Бога Он начальник жизни. Он захотел и это сделал. Мы потом узнаем причины и от чего что бывает. На все вопросы здесь на земле мы ответов не найдем. Но то, что мы можем реально сегодня утверждать, я сказала: Господь, я отрекаюсь от этих слов. Я больше не хочу, чтобы когда-либо в таких обстоятельствах обстоятельствах мои слова были подобного рода. Я отрекаюсь от них и говорю, все, что ты мне определил, я сделаю. Я проживу столько, сколько ты мне предназначил. Я не прошу больше, это действительно так. Я не хочу жить ради жизни, а я хочу жить ради результата. И поэтому я хочу прожить то, что мне предназначено, но не меньше. И это важно. У Бога просить вот эту полноту дней и долгоденствие, которое может и приходит в жизнь человека. Противодействие. Когда есть противодействие, восстающее на нас. Этого много в жизни бывает, особенно когда человек на нужных рельсах. Иов, 42 глава, 2 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это очень важное слово. Опирайтесь на него, когда вы встали перед какой-то проблемой. Когда люди вас своими заявлениями устрашают, что у вас чего-то не получится, вы не сделаете, вам там не дадут и так далее. А когда вы знаете, что вы волей Божьей, то очень просто можно сказать, знаю, что ты все можешь, твое намерение не может быть остановлено. Кто бы ни восстал против этого намерения, он падет, а ты, Господь, можешь все. 41 глава Исаии, мы уже, по-моему, смотрели его этот текст. «Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». И еще один текст сюда же мы запишем, Псалом 17, с 30 стиха по 40. Очень хорошие слова, которые вы для себя тоже можете исповедовать, когда есть какие-то опасные моменты. «С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Друзья, войско, это понятно, что человек один сразиться с войском не может, но с Богом и это возможно. 17 Псалом, с 30 по 40 стих. «С тобою я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог, не поручен путь его. Чисто слово Господа. Щит он для всех уповающих на него». Чисто слово, то есть оно без примесей, оно без сомнения, оно без добавок для прекрасы. А это слово, которое четко говорит о том, что ожидает каждого человека, кто на него встает. И поэтому будьте всегда уверены в Божьем слове. Вы можете сомневаться в человеческих обещаниях, но в Божьих никогда не сомневайтесь. Стойте в этом твердо, что бы вы ни проходили в жизни, какие бы обстоятельства вас не постигали. «Кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь». Вы куда-то отправляетесь дорогу, берете эти слова. «Господь, ты устрояешь мне верный путь, ты меня припоясываешь силою». Вот человек, о котором я рассказывала из этой авиакатастрофы, который остался жив. Вот подобного рода места наверняка и он исповедовал. «Ты устрояешь мне верный путь, я пройду через огонь, и он меня не опалит». «Делает ноги мои, как олени, на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Вы знаете, я сейчас удивляюсь по факту, как много дает Господь сделать подчас за короткие какие-то минуты, за короткое время, на которое люди на это дело могли тратить месяцы уходящие, или недели как минимум. Господь дает это дело за три дня, может быть, за какую-то одну или две встречи. То есть это то, что действительно Бог расширяет шаг под ногами. Он дает нужные контакты, он выводит нужных людей, он дает нужные средства. И когда ты видишь, как это все идет в благо поспешении Божьем, это действительно удивительно. С Богом прекрасно так жить. И это есть возможность для каждого. Когда вы говорите, Господь, ты устрояешь мне верный путь, я не пойду по другим дорогам, я не буду идти там, где я буду спотыкаться, я не буду идти там, чтобы мне потом возвращаться назад. Я пойду туда, где меня ожидает успех. Поэтому, когда мы говорим о Божьем содействии или противодействии людей, то это как раз обратный вариант. Всякое противодействие – это ступень к росту. Вот это имейте в виду. Как встретились с противодействием, для себя принимайте это как определенный уровень ступеньки. То есть встали на следующую ступень, либо есть возможность встать на следующую ступень. И в связи с этим 66-й тоже пункт, сразу 66-й, Паша, это успех предприятия дела. И Иов, 22 глава, 21-30 стихи. Все, что вы начинаете делать в каком-то предприятии, имейте в виду, что успех, он Богом приготовлен. Возьмете вы его или нет, это уже ваша тоже ответственность. То вот условия здесь, в 22 главе книги Иова. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро». То есть сблизиться с Богом – это опять наша ответственность. Сблизься же с Ним, то есть удели Ему время больше, чем уделял раньше, размысли над Его текстом, и это приведет тебя к покою, это приведет тебя к успеху, это приведет тебя к безопасности. Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Прочтете этот текст подробней дома. И 17-й, Еремия, вернее, Псалом 1, с 1 по 3 стих, «Будет он, как дерево, посаженное при потоках». Вот там тоже есть условия. Условия – это 1 стих. Блажен муж, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воля его о законе, он размышляет день и ночь. То есть условие, опять же, пропитываешься Божьим Словом и становишься успешным. И подобное место из Еремии, 17 глава, 7 по 8 стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Чтобы нам успеть совершить молитву, я еще один пункт вам сейчас назову. Это алкоголь. Был такой у нас вопрос, чтобы не вернуться к прошлым зависимостям. Ну, в частности, алкоголь. То мы сейчас посмотрим с вами два места. Иоанна, 2 глава. Евангелие от Иоанна, 2 глава. С 1 по 11 стих, где идет речь о том, как Христос превратил воду в вино. Сегодня, уповая на Божье Слово, когда нам Господь говорит, будет вам, что не скажете. Как вы думаете, на основании этого места, что мы можем сделать? Вино превратить в воду. То есть, забрать силу у спиртного. Мы такие вещи делали уже в своей практике. Молились за одного человека по просьбе жены, за ее мужа, у которого была такая вот проблема. И он потом удивлялся, что такое, я выпил столько, и ничего не действует. То есть она-то ему не сказала, но она потом пришла и рассказала, надо же, он говорит, удивляется, что пьет, а оно не работает. То действительно, по слову веры, и этот процесс может происходить, когда мы утверждаем, что если что смертоносное выпьем, не повредит, это уже Марк. 16 глава, 17 стих. Но и по этому тексту, Господь, ты когда-то делал это чудо. Ты превратил воду в вино, а теперь это вино, сделай его неспособным употреблять или приводить к опьянению человека. Более того, мы молимся еще и за человека в таком случае, чтобы человеческий организм это не принимал. То есть непринятие организма вот этого спиртного. И тоже происходят некоторые вещи. Был у нас и такой случай, по-моему, ушел этот человек, когда мы молились, и стали страшные проявления происходить. То есть из этого человека стало... Но именно организм не стал принимать, и он был в шоке. Как это так? Что со мной происходит? Я что, заболел? Я что... У меня, может быть, рак открылся и так далее. Но страх, он тоже спасает, вы знаете, вот в таком смысле. В таком смысле страх спасает. Когда человек начинает понимать, что у него есть реальная возможность освободиться от... этой нечистоты путем желания жить. Когда человек приходит и говорит, Господь, я хочу жить, я не хочу больше быть под этой зависимостью. Есть еще один пункт, который я сегодня не хочу раскрывать в связи с тем, что у нас будет специальная тема. Вот боязнь проклятия колдовства, она у меня была отдельно выделена пунктом, но сейчас я не буду это говорить. Почему? Потому что сделаем через субботу вот эти темы, кого это будет интересовать, как освободиться от проклятия, вообще что такое проклятие, как освободиться от него и по роду, и лично в своей жизни, потому что есть наследственные проклятия, а есть приобретенные, личные. И вот о них тоже надо знать, об этих условиях, и это достаточно объемный материал, чтобы здесь говорить просто на основании места. Можно, конечно, и на основании места это все разрушать, но если не убрать причину, то постоянно будет рождаться новый плод. А с плодом бороться это достаточно большое время занимает. Не все пункты я все-таки назвала, но я думаю, что в основном мы их прошли. Призвание. Наверное, давай следующий, просто выведи на экран, кому надо, спишут. Я уже не буду их комментировать. Разумение и мудрость. Как выйти на мудрость? Но об этом мы сейчас говорим по средам достаточно много, поэтому кто эти вопросы хочет знать. Разумение и мудрость, Даниил 2.21. Ага, вот это. Спишите. Благословение праведнику, которое обещано Богом. Человеку. Следующий, 73-й. Благословение праведнику. Следующий. Дай. И последнее призвание. Хотя к призванию еще надо одно место написать. Послание Ефесянам, 1 глава. Тоже о чем мы говорили подробно на библейской школе. Ефесянам, 1 глава. С 17 по 19 стих. Это о призвании. Первая глава, с 17 по 19. Ефесянам. Паша, найди еще 59-й, это тоже, чтобы переписали места просто. Боязнь людей. У кого есть боязнь людей, перепишите, пожалуйста, вот эти места. 59-й. Давала я в прошлый раз, успела? Я не помню. Посмотрите. Потому что боязнь перед людьми строит сети. И это... Говорили, да? Нет, это еще один должен быть пунктик. Это 59? Что-то не вижу первого текста. Псалом 117, 6, 9. И еще сюда же запишите притчи 29, 25. Псалом 26, 1, 3. Притчи 29, 25. Псалом 26, 1, 3. 26:1-3. Притча 29:25. И Псалом 117:6-9. Вот тут, вот он появился. 117:6-9. Давайте мы сейчас совершим молитву с учетом, опять же, вот того, что связано с детством. Я сюда включу также и покаяние за тех, кто, может быть, имел такую проблему в собственной жизни, и их дети сейчас страдают. То есть как покаяние за нежелание иметь ребенка по разным обстоятельствам. Не будем оправдываться, а примем оправдание то, что предлагает Христос. Потому что когда человек оправдывается, то он не дает права оправданию Христа входить в его жизнь. Поэтому, называя вещи своими именами, человек таким образом освобождается от того груза, который может его преследовать. И сейчас, коль акцент больше будет сделан сейчас не на страхе, а на исцелении от вот этой зависимости от утробы или от детских лет. Поэтому подключайте сейчас ваше воображение и не стесняйтесь, если ваше сейчас сердце начнет таять от того, что руки Христа будут к вам прикасаться. Потому что Он реальный, Он действительно касается, Он исцеляет то, что было там в глубине. Когда буду произносить прощение вашим родителям, те, которые имели внутри себя вас или мать, в частности, и имела неправильное состояние, не будем судьями нашим родным, а простим их для того, чтобы дать Богу право прощать нас и исцелять то, что нуждается в исцелении. Поэтому сейчас закрываем глаза с тем, чтобы Дух Божий работал в нашем сердце, и туда опускаемся вместе с Ним. Отец Небесный, повторяйте за мной. Во имя Иисуса Христа, идя к Тебе, к Твоему престолу, я верю, что мне принадлежит Твое прощение, Твое исцеление, Твое обновление. Я прямо сейчас приношу покаяние за всякий грех, который был в моей жизни. Огорчение, сомнение, неверие, боль, ненависть. Прости меня. Я принимаю сейчас право прощать и отпускать. Я принимаю решение простить тех, кто меня обижал. Я прощаю свою мать, своего отца, своих родных, которые огорчали меня, которые не хотели моего появления. Я принимаю это решение простить и отпустить. А Ты наполни меня этой силой. Знаю, что Ты вне времени. Вместе с Тобой я хочу сейчас оказаться в том младенческом состоянии, куда протягиваются руки Иисуса Христа, исцеляющие все раны. Я принимаю Твое исцеление в эти мгновения жизни, когда формировалось тело мое, и когда было давление извне, все, что осталось как печать на моем теле, в моей генетике, в моем подсознании, да будет прямо сейчас исцелено Твоими руками. Твое прикосновение принимает это маленькое тело и приходит к исцелению. Раны прошлого, они удаляются, потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты неизменный в своей сути. Ты знаешь, как явить себя и свое полное исцеление. Я прямо сейчас принимаю бальзам на ту душу, которая в детстве была ранена. Да будет эта многолетняя рана исцелена. Здравие, крепость, возвышение. Я говорю судьбе своей. Я говорю к своему сердцу. Исцеление тебе от Господа. Душа моя, радость тебе от Господа. Свобода тебе от Господа. Ты принята Иисусом Христом навек. Ты принимай исцеление. Прямо сейчас возвышение приходит от Господа. И никакие путы прошлого не смогут более удержать меня. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты принял мою молитву. И от всякого страха перед обстоятельствами, перед людьми, перед будущим, перед одиночеством, перед старением, я отрекаюсь. Я не принимаю лживой информации в мое сердце, в мой разум и свои уста я посвящаю произносить вовремя слова правды. Свое время я посвящаю для наполненности от Твоего источника. Я хочу питаться здравой пищей. Я хочу иметь крепкий дух. И я принимаю от Тебя эту способность быть наученной Господом, любить себя, твое слово, любить людей, правильный взгляд, иметь на свою жизнь. И все, что определил Господь для моей жизни, оно состоится, оно сбудется. Я утверждаю звание и избрание, которое Бог определил на мою судьбу. И говорю себе: возвышение от Господа, возвышение моему духу, крепость моему сердцу, ясность моему мышлению, здравие моим чувствам, свобода моей воле и здравие моему телу. Я принимаю это от руки моего Господа на основании слова, которое сказал Иисус: «Имейте веру Божью». Я принимаю эту веру и высвобождаю сейчас с этими словами Божью веру и говорю: будет мне, что я сказала. Прямо сейчас это слово утверждено на небе для исполнения в моей жизни. Поэтому страхов я иметь не буду. Я принимаю полноту Божьей защиты на грядущие дни. Я буду жить и возвещать дела Божьи. Я буду цвести в доме моего Бога. Я буду приносить много плода, потому что Бог так захотел. А намерение Божье не может быть остановлено. Моя жизнь в руках великого Бога, и я не повернусь назад. Но начавший во мне доброе дело совершит его до дня явления своего во Христе Иисусе. Я принимаю от тебя печать на эти слова. Будь благословен, Господь сильный, Господь верный, Господь всемогущий, Господь любящий, Господь долготерпеливый, и ты являешься моим пастырем. Я ни в чем не буду нуждаться. Моя будущность в твоих руках. Мои дети тебе принадлежат. Их никто не похитит из руки твоей. Да будет имя твое благословенно отныне и вовек. Научи меня сохранить свободу, которую ты даешь. Принимаю эту мудрость и принимаю практику вовремя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Знаете, друзья, что Господь есть первосвященник нашего исповедания. Все, что вы говорили, Он приводит в исполнение. Да научит вас тех Господь быть бодрыми и в духе, и в душе, и в теле. Всего доброго.